Экспансия. История галактики. Эпизод 3. Дабок. Пролог. 2606 год по летоисчислению Земли. Невысокого роста человек стоял у панорамного окна, слушал доклад и размышлял, глядя на фасады высотных зданий, образующих знаменитую площадь пяти углов. В неизменном виде она повторялась на множестве уровней урбанизированного муравейника. Вечный город, Земля. Так теперь называли планету, где панцирь техносферы сомкнулся, объединив материки. С тех пор, как с помощью абсорбентов удалось решить проблему промышленного тумана, прозрачные стены вновь вошли в моду, и оттого вздымающиеся к облакам мегакварталы напоминали исполинские террариумы, где миллионы человеческих фигурок спешили по своим делам. Глядя на них, Джон Уинстон Хаммер испытывал острые, противоречивые чувства. «А ведь все могло сложиться иначе», — невольно думалось ему в такие минуты. 350 лет назад, когда завершился Великий Исход, судьба человечества казалась предрешенной. Тысячи колониальных транспортов канули в неизвестность. Гиперкосмос бесследно поглотил их, и порыв экспансии угас. Даже самые отчаянные оптимисты превратились в скептиков. Теорию гиперсферы вновь подвергли сомнению, а десятки недостроенных межзвездных кораблей так и остались на стапелях лунных космических верфей. Корпорация «Генезис» в ту далекую пору все еще пыталась обуздать пылевые шторма на Марсе, а земные города уже полностью поглотила токсичная атмосфера. Последнее поколение людей доживало свой век в инмодах. Близился неотвратимый финал. Джон Хаммер хорошо изучил те отчаянные времена, истинно показавшие роль личности в истории. Ульрих Фицджеральд, основатель корпорации «Генезис», 120-летний старик, так и не воплотивший свою мечту о полностью терраформированном Марсе, предотвратил окончательный коллапс цивилизации. На Земле оставалось не более миллиарда человек, когда на орбитах планеты появились корабли марсианской эскадры «Генезиса», сбросившие в отравленный токсинами мировой океан контейнеры, содержащие уникальные штаммы генетически сконструированных бактерий. В течение года микроорганизмы бурно размножались, пожирая отходы и выделяя кислород, а затем в мутной от промышленного тумана атмосфере распылили абсорбенты, разработанные для борьбы с пылевыми штормами Красной планеты. Ульрих Фицджеральд прожил еще 30 лет. Он оставил в покое Марс, но спас Землю. Возродив всемирное правительство, он провел радикальные реформы, заблокировал слой киберпространства, насильно вывел людей из инмодов. Железной рукой Фицджеральд правил миром, подавляя любые проявления недовольства, закладывая основы золотого века цивилизации. При нем панцирь техносферы окончательно сомкнулся. Океаны, закованные в сталь и стеклобетон, отныне служили источниками кислорода и органики. Во тьме холодных вод прекрасно чувствовали себя примитивные организмы. Их генетический код был создан во внеземных лабораториях Генезиса на основе древнейших форм жизни, обнаруженных в глубинах подледных морей Европы, одного из спутников Юпитера. Новые города выросли над океанами, а старые, исторически сложившиеся мегаполисы подверглись реконструкции. Атмосфера Земли постепенно очистилась. Теперь все опасные производства были вынесены за пределы планеты, в лунные и марсианские технопарки. Однако эпоха технологического ренессанса и наступивший вслед золотой век цивилизации продлились недолго. Жестокая реальность быстро отыгрывала свое. Население вновь начало расти, а поставки ресурсов существенно сократились. Жители Луны, Марса, пояса астероидов, а затем и рудодобывающие колонии, основанные на спутниках Юпитера, объявили о своей независимости. Контролируя источники сырья, они полагали, что смогут диктовать условия обновленной прародине, и не ошиблись. Почти 3 столетия длилось их господство над метрополией. Техносфера Земли за этот период стала огромной многоликой кибернетической системой, самостоятельно формирующей контролируемую среду обитания. Машины, объединенные в сеть, подменили загубленную природу. Они создали и поддерживали на Земле приемлемые условия жизни, но потребляли колоссальное количество различных ресурсов. Малейший сбой, остановка или дефицит поставок влекли за собой тяжелейшие последствия. Жизни миллиардов людей напрямую зависели от состояния техносферы. Джон Уинстон Хаммер победил на выборах 2561 года, получив право сформировать очередное всемирное правительство. Ему досталось поистине тяжелое наследство. В ту пору выходцы из внеземных поселений пинком открывали любую дверь. Царьки небольших лун, владельцы рудоносных астероидов, промышленные магнаты Марса и крупные космические перевозчики чувствовали себя на Земле полными хозяевами, нещадно эксплуатируя дефицит ресурсов и возрастающие потребности населения. Никто из них не беспокоился по поводу очередной смены правительства. А зря. Задолго до пришествия во власть Джон Хаммер начинал карьеру торговым представителем Земли. Ему часто приходилось бывать на Марсе и в дальних космических поселениях. Он заводил знакомства, наблюдал, делал выводы. Однажды в баре на орбитальной станции Фобос ему повстречался пилот, только что прибывший из пояса астероидов. Александр Нагумо коротал время в ожидании, пока примут его груз — 1000-тонную глыбу льда. Рейс, которым должен был лететь Хаммер, задерживали, и они разговорились, так, о пустяках, пока на кипстек пилота не пришло сообщение. «Фрайк, побери!» — выругался он, взглянув на цифры. «Совсем обнаглели!» «Что, не дают нормальную цену?» — поинтересовался Хаммер. «Нет», — мрачно буркнул Нагумо. «Сам посмотри. 100 кредитов за тонну. Это учитывая, что вода на Марсе в постоянном дефиците. Я израсходованное топливо едва куплю», — зло добавил он. «Марсианская рудодобывающая монополист», — справедливости ради заметил Хаммер. «С ними особо не поспоришь». Нагумо раздраженно отмахнулся. «Еще как поспоришь», — запальчиво ответил он и вдруг добавил. «Знаешь, тому, кто дал бы мне пару боевых кораблей, я бы бросил к ногам всю Солнечную систему». В глазах молодого пилота Хаммер подметил не только ярость. Фраза вырвалась не случайно. Похоже, тот знал, о чем говорил. «И что бы ты потребовал взамен?» «Звание адмирала», — буркнул пилот, сводя разговор к шутке. «Ладно, мне пора. Бывай». Первые годы после избрания Джон Хаммер не проводил никаких реформ. Сырьевые магнаты дальнего внеземелья привычно диктовали метрополии свои условия, чувствуя себя полными хозяевами положения. Пока в марте 2564 года на орбиты Марса не вышла эскадра из 5 боевых кораблей. На их потемневшей броне угадывались полустертые очертания логотипов Генезиса, Римб Кибертроник, Мегапула и Крионики, корпораций, правивших миром еще до Великого Исхода. Сбив немногочисленные спутники обороны, эскадра в стремительном атакующем броске уничтожила крейсер марсианской рудодобывающей компании, и пока обломки наиболее грозного корабля Солнечной системы сгорали в атмосфере, фрегаты, искусно маневрируя, подавили противокосмическую оборону станции Фобос, высадив десант на борт орбитальной крепости.